Добрый вечер. Скромные уроки естествознания в школе, видимо, произвели на меня глубочайшее впечатление, потому что спустя 30 или даже, может быть, более лет я продолжаю цитировать какие-то выдержки из этих самых уроков. Я уже упоминал о холодном воспитании телят, когда при случае. Сейчас не могу отделаться от мысли о перекрестном опылении. Именно эта мысль пришла мне в голову, когда я получил имейл, электронную почту от автора веб-сайта mendeleev.co.uk. По суффиксу я сразу понял, что создатель этого сайта находится где-то в Англии, где-то рядом. Благо, и телефон был приведен, я позвонил ему. В письме предлагалось провести какое-то интервью со мной. Я сказал: «Батенька, по принципу перекрестного опыления, может быть, проведем это интервью прилюдно, в эфире, так, чтобы люди послушали». Таким образом, вы видите, как уроки естествознания привели к нам в гости. Прошу любить и жаловать. Александр Васильев.
Добрый вечер.
Добро пожаловать.
Спасибо.
Длинную речь произнес. Мне полагается 5 секунд на глоток. Александр, ну, мы не будем сейчас о делах служебных, о том, кто, с кем, какое интервью и зачем хотел проводить. Вы просто представитель множащегося племени, которое кует интернет, так сказать, свободное от работы время. И поэтому, когда я заглянул на ваш сайт, Леонид Владимирович, вы, кстати, осмотрели довольно подробно.
Я осмотрел сайт, подробно. Я, как это, знаете, в Библии, да, и сказал, что это хорошо.
Хотя не создавал ничего.
Да-да.
В вашем сайте есть основные разделы, там, пение, чтение.
Да, я... журнал называется «Таблица Менделеева», и вообще идею это подал мой 13-летний сын 3 или 4 месяца назад, когда я ему сказал, что я хочу сделать журнал на интернете для русских и русскоговорящих. Я хочу, чтобы он назывался как-то так, чтобы его легко было запомнить, чтобы это слово или эти слова были близки каждому русскому или русскоязычному человеку, и чтобы легко было набрать в интернете английскими буквами. Я сказал, ну, может быть, что-то Гагарин, например, Гагарин 2000, он поморщился, сказал, а почему тебе не назвать это таблицей Менделеева?
А он сейчас как раз в таком возрасте, когда он изучает.
Да, он это изучает в школе. И я сказал, сынок, это отличная идея. И вот мы имеем теперь журнал «Таблица Менделеева», и как бы продолжаю эту линию школьных воспоминаний. Раздел о музыке называется «Пение», раздел о книгах называется «Чтение».
Здорово.
Раздел обо всем остальном называется «Перемена».
«Перемена».
Вот, ну и так далее.
«Кино».
«Кино». «Кино» — это после школы.
Вы знаете, у Чехова есть такое... в одном из рассказов, что всякого вновь родившегося мальчика нужно высечь, приговаривая «не пиши, не пиши, не пиши». А вы все равно пишете. Вас в детстве не высекли или что?
Нет, не высекли. Я не могу не писать. Просто вот пишу. Я как бы профессиональный журналист. Вот решил себя попробовать в новом качестве журналистики на интернете. И очень этим доволен, потому что масса преимуществ. У меня всю жизнь были редактора, главные редактора, которые мне вечно резали статьи, которые не давали мне... Здесь надо поставить фотографию, сократить свою статью на треть. Mm-hmm. Это ужасно. Если вам нравится ваш материал, собственно, это сократить его невозможно. Это как, в общем, ты режешь сам себе по-живому.
Да, мне это ощущение знакомо.
Это ужасно. И... А здесь я сам себе и главный редактор, и все что угодно, и никто у меня там по месту, у меня нет ограничений.
Ну, есть разница. Вы, скажем, я открою секрет, вы в свое время работали в «Комсомольской газете», «Комсомольской правде».
Да.
А какой тираж в «Комсомольской правде»?
В лучшие годы, а лучшими годами я называю начало 90-х, когда редактором был Фронин, по-моему, мы попали в книгу Гиннесса. И, если я не ошибаюсь, тираж был больше 20 миллионов экземпляров в день.
Неужели у Фронина было 20 миллионов?
Совершенно верно.
Я почему-то считал 5.
Нет.
Теперь позвольте мне сделать...
По крайней мере, даже за сокращенную статью вам платили, за это вам
не платили. Нет. Это уравнение я хотел предложить другое.
Нет, у Старкова было 26 миллионов.
Но это еженедельная газета.
В аргументах.
Да, это еженедневная газета. И, по-моему, мы в книге Гиннесса, надо проверить, но за те годы.
Да. Приходите вы к редактору, он вам режет часть статьи, но вы знаете, что даже в урезанном виде эта статья предстанет перед 40 миллионами глаз. Но если разделить на два, поскольку у каждого человека их два, то будет 20 миллионов человек. Да? Теперь вы пишете у себя на интернете полностью, не редактируя, или вы пишете так, как излилось.
Да.
Мы заглядывали к вам в сайт. Он молодой, молодой, очень молодой, но число людей, посмотревших его, едва переваливает за 400.
Совершенно верно. Он был создан месяц назад. Я мог бы, конечно, сказать, что создание своего журнала я приурочил к недавним президентским выборам в России, но это не совсем так просто совпало.
Вы знаете, я смотрел на этот сайт, и не нашел фамилия там самое популярное русское слово «Путин».
Нет, и вот я обещаю, слово «Путин», «Березовский» и прочих, их не будет на моем сайте, потому что я стараюсь, я буду стараться избегать политики всеми силами, потому что я считаю, что люди от политики устали, и, судя по телефонным звонкам и электронной почте, которую я получаю от моих друзей в Москве и других городах, они хотят что-то о культуре, о хорошей культуре, о культуре высокого качества, и я хочу рассказывать об этом. Очень много интересных вещей происходит на Западе, очень много интересных проблем, которые имеют смысл обсудить, и вот этим я и хочу заняться.
Интернет замечателен тем, что вы смогли создать журнал, который, в принципе, доступен какому угодно числу людей. Скажем, если нас сейчас вдруг слушало бы, там, скажем, 2 миллиона человек, и мы объявили всем, что есть такой www.mendeleev.co.uk, веб-сайт, который мы рекомендуем для чтения, предположим, миллион людей бросился бы читать ваш веб-сайт, и у вас сразу счетчик бы зашкалило. В этом, собственно, прелесть всех этих проектов. Но вы делаете его известно без всяких каких-то денежных вспомоществований. На своем компьютере дома, да?
Совершенно.
Все это выглядит высокотехнологично, но по наполнению, так сказать, финансами и прочей человеческой энергетикой все это скромно. Как вы вдруг смогли создать веб-сайт? Ведь для этого же нужно там учиться, я не знаю, программировать как эту всю штуку.
Я где-то потратил 2 месяца на изучение этого дела. Это на самом деле это не так сложно, как это кажется. И можно было пойти на курсы, но я решил, что я в курсы не очень верю. Я купил пару книг, купил программу Dreamweaver. Профессионалы ее знают, там что это самая популярная программа для изготовки веб-сайтов.
И зеленый ткач.
Dreamweaver ткач.
О, Dreamweaver.
Мечты лесные.
Да, да.
Вот. Dreamweaver — это значит навеватель мечты, что-то да, в таком.
И вот, как говорится, лобаем сайт. И очень мне это дело нравится. Много достоинств в том, чтобы делать журнал или газету на интернете. Одно из достоинств в том, что непосредственная, очень практически мгновенная связь с читателем.
Откуда вот вы говорили, вам пишут?
Да, мне пишут из Биробиджан, мне пишут из Москвы, из Нью-Йорка, из Сан-Франциско, из Новосибирска.
Да, я откуда-то из-под Вологды видела письмо.
Да. Совершенно конкретный случай. Я веду сейчас одна из дискуссий, которую я веду на сайте, связана с Холокостом и с судьбой евреев во время Второй мировой войны. Это связано с тем, что был процесс в Лондоне, значит, историка Дэвида Ирвинга против американского профессора Липстад и издательства «Пингвин». Я завязал дискуссию, отклик очень интересный. И, допустим, идет, приходит мне письмо, в котором человек пишет интересные вещи про своих начальников по фамилии аптекарь, по фамилии, забыл вторую, там что-то русское.
Прозоров.
Да. И не подписывается.
Нет, там вы процитируете, потому что про аптекаря.
Да, значит, он говорит, пишет так, что у меня было 2 начальника. Один аптекарь, в скобках, это фамилия, а другой Прозоров. Так вот, с аптекарем я бы в разведку пошел, а для Прозорова и газовой камеры мало. Ну, вообще, я евреев не люблю.
Да-да. Впрочем, и все другие народы.
Все другие народы. Подписи нет. Я получаю это письмо, моментально ему отвечаю. Спасибо за письмо, мы его собираемся опубликовать, но поскольку подписи нет, то напишем без подписи. Мне моментально ответ. Я вообще, извините, в спешке забыл указать фамилию, меня зовут Александр Мальцев, приводится его, значит, адрес его электронной почты. Я привык отвечать за свои слова. Спасибо. Спасибо вам огромное, Александр Мальцев, и за интересное...
Есть такой анекдот, на пейджер человек диктует сообщение кому-то, а машине, это самый оператор говорит, а подпись будет? Он говорит, нет, подписи не будет. Она говорит, что так отправлять? Он говорит, да, подписи не будет, напишите просто «Андрей». Так что Александр Мальцев у вас там постоял за свое. Из Биробиджана, ведь это же другая часть планеты. Видимо, мы часов на 12 от них отстаем по времени.
Нет, только в 9.
9?
9.
Ну как же, Биробиджан рядом с Японией.
Дорогой, Япония 9 часов. Поэтому я думаю, что в том, но может быть 8.
Ну, вообще,
Япония 9
вы
часов.
Перевернули все мои представления о географии.
Япония,
я думал, что если мы на нулевом, то они на 180.
Не-не-не, они в 9 часов, 9 часов.
Всего. Ой, вообще, какое разочарование. Я думал, что в Японии ровно поперек.
Сева,
нас.
Я с вами разговаривал из Японии, забыли?
Да,
я помню. Я сидел в Токио в своем гостиничном номере.
А 12 часов, видимо, где-то здесь. Посреди Тихого океана, видимо, где-то.
Ну, наверное.
Да, линия перемены,
нет, линия перемены, да.
Она восточная.
Конечно, да. Гораздо дальше.
Ну, хорошо.
А я тогда разговаривал, по-моему, в 4 часа утра что-то. В 5 часов утра. Да.
Ну, у нас с вами, Александр, была завязка, вы мне написали именно по поводу музыки.
Да.
И поэтому у вас с музыкой какие-то есть завязки свои, какие-то воспоминания?
У любого человека, которому сейчас от 30 до 40, может быть, там 45, тот, кто вырастал в 70-е годы, конечно, у него есть... Западная музыка для него имеет особое значение. Особенно английская музыка. Я перед передачей я стал вспоминать, какие группы у нас были популярны тогда, в 70-е годы, какие группы мы переписывали у спекулянтов за рубль, а если двойной диск, то трояк. И это были все английские группы. Первая группа, которую я записал на свой магнитофон, Deep Purple, и потом, а также рок-опера «Иисус Христос, суперзвезда». Mm-hmm. Вспомните, Slade, Led Zeppelin, Pink Floyd, Status Quo — это все англичане. Я стал вспоминать, кто были из американцев у меня. Это Eagles и Fleetwood Mac, пожалуй, все. Все остальные англичане.
Ну, пардон, до того были же немножко Beatles тоже.
Beatles, но Beatles, вы знаете, Beatles у меня связан с пионерским лагерем. Вот когда мы... танцевали с девочками на так называемом пионерском расстоянии, на вытянутых руках. Вот это был Beatles. Леди Мадонна, вот эти вещи. Для меня все-таки Deep Purple, Queen, я считаю, супер.
Какой поворот темы? Танец на вытянутых руках под Леди Мадонна.
На пионерском расстоянии. Это
потрясающе. Ну, сейчас мы напомним вам вашу молодость, то, что вы копировали за рубль, а теперь... получите совершенно бесплатно.
Спасибо.
На передаче «Сева Оборот». Это что такое? Называется Strange Kind of Woman. Странная женщина. Я вам расскажу эпизод, произошедший со мной сегодня. Звонит мне знакомый музыкантша классическая и говорит, вы знаете, ко мне обратилось посольство. У них 9 числа ветераны. Все вот русских ветеранов они собирают. А музыки, оказывается, фронтовой-то ни у кого и нет. Стали вспоминать, у кого есть. Говорят, наверное, у Сева есть, потому что он всякую такую штуку коллекционирует. Я говорю, да, есть. Она говорит, может быть, вы спишете? Я говорю, ну вот, и для вас я это сделаю. У меня с посольством как бы никаких эмоциональных и других завязок нет. Но для вас я сделаю. Она говорит, может, вы захотите прийти на этот вечер? Я говорю, знаете, вот климат этот ветеранский, когда друг другу в ордена рыдают, он мне как-то чужд. Вот, и мы с вами сейчас сами оказались в этих ветеранах.
Да.
Потому что мы сидим сейчас, вспоминаем Deep Purple или там то, что вы слушали на лестнице, а какой-нибудь сидит молодой ершистый вихрастый и думает, чего они там вспоминают вообще, кому все это надо? Потому что объяснять наши переживания совершенно никому невозможно.
Совершенно верно. Я вообще люблю говорить на эту тему, и эта тема очень любопытна. Тема о том, был ли у нас железный занавес в стране, потому что мы знали на самом деле очень много о западной культуре, по крайней мере, о западной музыке. И вот что интересно, что мы знали ведь не только англоязычную музыку, мы знали французов и знали итальянцев.
Да, да.
Знаете, когда я здесь встречаю итальянцев, мой любимый трюк, я им называю итальянских певцов. Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Альбано и Ромино Пауэлл, Рикки Повари. Они просто в отпае, потому что они никогда не думали, что где-то еще, кроме Италии, люди знают итальянских певцов. А мы их знаем. То же самое французов. Никто не знает французских певцов. А мы с вами знаем Мирей Матью, Эдит Пиаф, Джо Дассен, Жильбер Беко.
Ну, Эдит Пиаф даже здесь знают.
Некоторые.
Знают.
Благодаря постановке.
Клод Франсуа. Это уже никто... Зато мы это знаем. И я думаю, вообще у меня есть теория. Интересно, вы как музыковед согласитесь со мной или нет. Я думаю, что где-то в конце 70-х, начале 80-х годов, когда наши партийные боссы поняли, что коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество, а это еще Ильич сказал, они стали внедрять в нашу культуру французскую, итальянскую музыку. Тогда англоязычной музыки не было практически на телевидении, но были итальянцы. Был фестиваль Сан-Ремо, его показывали каждый год. Mm-hmm. И знаменитые новогодние концерты, которые мы записывали на магнитофоны типа «Маяк», «Вега» или «Астра», там все были итальянцы или французы. И вот очень любопытно, что не было борьбы уже к тому, к издыханию как бы Советского Союза, не было борьбы с западной музыкой вообще. Была, в принципе, борьба с англоязычной музыкой. А теперь посмотрите, что делают сейчас французы. Насколько я знаю, на французских радиостанциях 17% музыки должно быть французской. Не то ли это самое, что делали наши партийные боссы?
У нас было 20% знаменитые, однопятнички такие назывались. Одна пятая могла быть заграничной,
да?
Остальное все. Это постановление, по-моему, если не ошибаюсь, где-то 84-го года. Я на это в свое время реагировал, поэтому запомнил.
Ну, в Ленинграде...
Миттеран гигантские субсидии давал своей рок-музыке. Ничего не вышло все равно?
В Ленинграде... Моя жена ленинградка, она рассказывала мне, что в Ленинграде была передача на ваш магнитофон. И можно было записать целый диск с радио. И они это записывали. В Москве вот этого не было, кстати говоря. Москва был более консервативный город. Вот интересно, что концерты «Моя любимая машина времени» я все видел в Ленинграде, потому что я ухаживал за женой, я ездил в Ленинград за будущей женой, и мы ходили на концерты «Машины времени». Там, в Москве, им запрещали выступать. И в 80-м году... В 80-м году в «Союзе» вышел фильм «Душа», где «Машина времени», возможно, впервые появилась на киноэкранах, но они играли рок-группу, естественно, и солистом рок-группы был не Макаревич. Uh-huh. Макаревича играл Михаил Боярский.
Uh-huh.
Так вот, там была великолепная фраза. Они едут в фургончике где-то, и кто-то едет в фургончике и спрашивает Макара, вы вообще где выступаете-то? И он говорит, мы вообще выступаем за границей, кольцевой автодороги. В Москве. Потому что им в Москве запрещали выступать.
За границей кольцевой автодороги.
Да. После паузы, да. За границей, точка.
Фильм «Душа». София Ротару, Михаил Боярский и группа «Машины времени». И после этого их показали зимой в новогоднем «Голубом огоньке».
Да.
Когда «Машина времени» и с ними пела София Ротару.
Да. Вы, собственно, вопрос, я не знаю, какой вы хотели задать, но я могу про свои быстрые соображения сказать. Англоязычная поп-музыка, в принципе, направлена на развитие индивидуального взгляда на мир. Поскольку там так уж поставлено в Англии, что дети рано взрослеют. Французская и итальянская культура отличается от нашей. Я вот тут разговаривал с банкиром, который провел 5 месяцев в Италии, в банке ставил новое программное обеспечение, чтобы там долги вовремя находить, потому что у них там пыльные папки лежат по 20 лет, там у них ни черта не разберешься. И он ужасную историю рассказывал мне. Он говорит, итальянский мужчина, в принципе, до пожилого возраста, маменькин сынок. Совершенно изнеженный.
Так русский мужчина.
Избалованный. И русский мужчина такой же, совершенно справедливо.
Потому что квартиру себе не можешь.
Ну, да.
А во Франции тут я, будучи на лыжах, наслышался местного радио, но и придумал такое слово, которое тогда было выковано. Пошлятина. Пошлятина. Сплошная пошлятина несется с утра до вечера. Музыка совершенно предсказуемая. Я всегда говорил, что наши советские эстрадные композиторы писали по белым клавишам только. То есть она вся диатоническая. И вся построена на секвенциях. Тара-да-ра-да-ра, тара-да-ра-да-ра, тара-да-ра-да-ра.
Похоже. Так это в сайте замечательно сказано.
Да?
Вы не прочитали?
Нет, не успел.
Ух, там прекрасно. Вот, может быть, вы лучше меня это воспроизведете.
Если вспомнить.
Вот его... А?
Редактору трудно помнить.
Он сказал, что возьмите 3 или 4 аккорда. Да?
Блатные аккорды.
Блатные аккорды, он говорит. Вот, говорит, есть такие аккорды. Вы, говорит, если на гитаре, только, говорит, настройте ее как следует. Если, говорит, вот на гитаре возьмете аккорды, а потом возьмите, говорит, все песни. Кого хотите, от Пугачевой, говорит, и дальше, до Кобзона, там все.
Да я знаю, Леонид Ильич, это злопыхательство образованных музыкантов. Они научили аккордов, а применить-то их все не могут. И им очень обидно, что он знает 60 аккордов, а в музыке используется 3.
Ну вот он говорит, что во всех песнях вы можете, говорит, эти 3 аккорда.
Это же неправильный подход. Музыка — это то, что людей за душу хватает. Ты можешь это делать хоть на одном.
Напишите письмо на сайт Менделеева.
Леонид Ильич, я в разговорах о музыке участвую. Участвовать не собираюсь.
Саша поместит.
Если мы вернулись к сайту, можно спросить, в первую очередь, вот когда вы пишете ваши, значит, заметки, как бы, какого читателя вы себе представляете? На кого это рассчитано?
Я представляю себе самого себя, людей, с кем я учился в Московском государственном университете на факультете журналистики, моих друзей с исторического факультета, ребят, с которыми я пил пиво в яме, в Столешниках, и с которыми я ходил на дискотеку на проспекте Мира в Олимпийском. Это люди, в общем, от 30 до 40 лет, которые писали на свои магнитофоны Deep Purple и Led Zeppelin и Slade, которые слушали Slade в подъездах, и которые интересуются западной музыкой и всем тем интересным, что происходит здесь, у которых есть компьютер, которые путешествуют или стараются путешествовать. В общем, интеллигенты.
Можно ли дать лучшую рекомендацию своему сайту? И те 400 человек, которые уже побывали, наверняка этим критериям удовлетворяют. А пока та самая музыка, которую слушали в подъездах, причем, как я понимаю, обязательно с разбитой лампочкой и обязательно на затертом магнитофоне, звучит сейчас свежо и выпукло. Группа Slade. Look what you done. Некоторые воспоминания, я уже сказал,
это было
лампочкой,
это
затертый магнитофон.
Как следовало слушать Slade. Это была культура. Slade следовало слушать в подъезде. Обязательно надо было разбить лампочку. И на потолке, оштукатуренном потолке, обязательно должны были быть такие, я не знаю, как они их туда прилепляли, но, в общем, сгоревшие спички, они как-то туда подбрасывали их, и они там застревали. И вот они торчали с потолка, и обязательно надо было пить портвейн, 3 семерки или Кавказ, стоило это тогда копейки, и запись должна была быть очень плохая, чтобы вот что придавало дополнительные хрипоты голосу солиста группы Slade. Это, кстати говоря, Slade был одним из таких культурных шоков, когда я приехал в Англию и увидел их по телевидению. Потому что наша проблема была в том, что мы музыку-то знали, но мы не знали, как эти ребята выглядят все. И тут я увидел, и оказалось, что это не совсем то, как я себе это представлял. Это такая... Slade оказался как бы клоуновской группой. Поправьте себе меня, если я не прав.
Нет, есть просто общее правило. Музыкальных кумиров нельзя смотреть. Если ты привык наверное, к ним это, по звуку, смотреть совершенно не надо.
Как они одеваются, я был шокирован. Это было совсем не то, что я думал. Хотя, ну, конечно, Slade остается Slade'ом.
А потом привыкаешь.
Потом я привык, да, и как бы к этому... Второй шок был для меня, кстати говоря, группа Bay City Rollers. Как выяснилось, ее здесь любить Bay City Rollers это очень не круто.
Уже было 20 лет назад не круто.
Я любил Bay City Rollers. Я помнил, помню, своей жене устроил скандал. Я уехал в военные лагеря на месяц в Коврово, в танковую таманскую дивизию. И я сказал: не ставь Bay City Rollers на этот магнитофон, потому что он ее замотает. Я приезжаю, она поставила Bay City Rollers, кассеты не было. Я бегал по квартире, кричал: где же я теперь достану Bay City Rollers? Была большая семейная трагедия. И здесь я выяснил, что Bay City Rollers любили девочки-тинейджеры, что выглядели они, конечно, кошмарно, и это, в общем, очень не круто.
Это не имеет никакого равнозначения, потому что любое культурное явление, пересекая границу, получается совершенно другое наполнение.
Совершенно верно, да.
И те же итальянские певцы в России звучали с другим совсем подтекстом.
Да, да.
Не то, что они писали, а то, что мы прочитали из песен, важно.
Совершенно верно. Вот Джо Дассен, допустим. Джо Дассен ведь для нас была большая фигура, а кто его знает? А Джо Дассен ведь умер в 80-м году месяц или пару месяцев после Высоцкого. И это был очень серьезный удар по советской культуре. Джо Дассен умер. А когда Клод Франсуа менял лампочку в ванной и его убил электрическим током. Ну, Клода Франсуа нас меньше знали в России, но те, кто учил французский язык, они его знали. У меня был французский первый в университете, поэтому я знал такого Клод Франсуа. Это тоже была серьезная трагедия. Самая большая трагедия, когда Фредди Меркьюри умер. Это было мощно.
Это было мощно,
Я, кстати говоря, не знал, что он 100% индиец.
Он не индиец, он перс. Он иранец. Или он... Не, он перс. Он Фредерик Бульсара.
Да.
Он не индиец. Ну, он конечно... родился в Занзибаре.
Да.
Но отец его, бухгалтер, по-моему, был перс, насколько я знаю.
Ну, короче, он совсем не британский.
Нет.
Не англосакс.
Он родился на колониальной территории.
Да.
Он наш замечательный перс, потому что Сталина называли наш замечательный грузин, а мы-то этого называли перс.
Я не знал, что... И поправьте меня, если опять не прав, но я недавно прочитал где-то, что Клифф Ричард наполовину индиец.
Он родился в городе Лакноу в Индии, но он чистый англичанин. Из английской колониальной семьи. Он в Лакноу родился в 40-м году, по-моему, 7 октября. Мы сейчас делаем перерыв в нашей беседе, потому что коллеги доложиться должны. А Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Ну, не так, чтобы события недели, но все-таки об этом много пишут, говорят. Как известно, 200 с лишним лет назад Британия потеряла американские колонии. И вот, похоже, теперь бывшие подданные британской короны в лице Голливуда понемножку переписывают и раскрадывают историю своей бывшей метрополии. Время от времени появляются фильмы, в которых, мягко выражаясь, все наоборот. У этой переработки истории уже довольно долгая традиция. Еще Эрол Флинн когда-то выиграл на экране войну в Бирме в конце Второй мировой, а там вообще американцев не было. Недавно в Соединенных Штатах с большим успехом прошел фильм «У-571», в котором американская подлодка выкрадывает немецкую шифровальную машину «Энигма», которая на самом деле была, как мы все знаем, захвачена британским королевским флотом.
Вот
это
именно.
Одна из самых знаменитых историй Второй мировой войны. А теперь снимается боевик с участием массы американских кинозвезд первой величины о побеге из немецкого лагеря для военнопленных «Кольдец». И вот тут уж терпение британских ветеранов войны лопнуло. Побег из замка Кольдец был поистине фантастическим предприятием. Считалось, что бежать из него абсолютно невозможно, как Алькатрас. Но в 43-м году 186 человек совершили эту совершенно невероятную попытку, и 19 она удалась. Проблема состоит в том, что американцев...
Там не было.
вообще не было. Ни одного. Появились они там только в 1945 году, и то несколько человек. Канадцы, кстати, были, но о них фильм умалчивает, видимо. Вы только представьте себе, сказал один из ветеранов, что бы сказали американцы, если бы мы сейчас сделали фильм, в котором британцы изобрели бы атомную бомбу и победили Японию, сбросив эту бомбу на Хиросиму. Что бы поднялось? Одна из возмущенных статей вышла под названием «Как истина совершила побег». А видный журналист Саймон Дженкинс напомнил читателям, что когда-то на Западе с удовольствием издевались над модным в сталинское время переписыванием всех на свете открытий, приписыванием, простите, всех на свете открытий русским и советским ученым.
Ну, мы сегодня все помним, об этом расскажем.
Да, хорошо. Мы все помним, что Россия родина слонов.
Да.
Сейчас Голливуд, похоже, делает абсолютно то же самое. Разумеется, искажается не только история войны. Несколько лет назад «Оскара» получил фильм Мела Гибсона «Мужественное сердце», о шотландском борце за свободу Вильяме Уоллесе. Помимо массы анахронизмов, там, разумеется, все англичане были мерзавцами, а все шотландцы – героями. Даже Вальтер Скотт при всей его любви к своей родине такого себе не позволял. А в американском фильме о Жанне Д'Арк французская героиня люто ненавидит англичан за то, что те якобы изнасиловали и убили ее сестру. Похоже, что обиды более чем двухвековой давности никак не дают американцам покоя. И мы знаем, что в Англии до сих пор существует своего рода цензура. Фильмы классифицируют по возрастным категориям. Скажем, один фильм всем можно смотреть, другим детям старше 14 лет, старше 18 и так далее. И вот сейчас в связи с фильмом о побеге из Кольдица журналисты уже предложили ввести новую категорию. Когда речь идет об историческом фильме, цензоры должны, так сказать, его проверить на соответствие с историческими фактами. И если он историю бесспорно искажает, классифицировать его буквой «Л» – ложь.
Вы не поверите, но я эту тему хотел об этом рассказать в своем веб-сайте.
Берите
то, что я хотел сделать.
Берите моя текст тема, со ссылкой на Севооборот. Перекрестное опыление.
Я-то вообще обвиняю во всем наши черные сотни. Наши черные сотни российские, которые устроили страшную антисемитскую кампанию. Миллион евреев тогда выехал из России с 1905 по 1913 год. Они в основном уехали в Америку. Очень многие из них пошли либо в джаз, потом двинулись в кинопромышленность. И современные голливудские вот эти вот боевики, вестерны, это все создание вот публики из Австрии, там, из наших, из украинцев и прочее. Мне так все вообще рассказывали. И все это соответствует известному анекдоту. Знаете, говорят, Абрамович умер. Он говорит, умер шмумер, лишь бы был здоров. То есть, как бы никому нет ни до кого дела каких-то мелких подробностей. Главное, чтобы было интересно и занимательно. Что и сделали.
Ну да, ну можно же до Марса это делать. Не обязательно. Все-таки люди еще живы, которые бежали в 43-м из Кольдица. Им обидно.
Танечка, я абсолютно с вами согласен. Меня это невежество американское настолько возбуждает.
Это не невежество. Они объяснили. Они сказали даже, что мы даже какие-то английские мундиры их оденем где-то. Мы очень уважаем англичан. Но беда в том, что если в Соединенных Штатах, это объясняет режиссер, продюсер, выйдет фильм, и актеры будут говорить с английским акцентом, люди на этот фильм не пойдут.
Точно.
Им нужно его делать по-американски. У них нет выхода, они хотят получать.
Точно, дорогие мои, точно. Я, не знаю, сколько лет назад, читаю лекцию в американском университете. Я там читаю о русской литературе. И, значит, я говорил по-английски. И, значит, в это время как раз был очень во всем мире известен теленок Солженицына, бодался теленок с дубом. И я им говорю, вот вышла такая замечательная книга «The Calf Butted the Oak». Теленок – это английское название. Теленок, значит…
Бодался теленок.
Бодает дуб, как бы. И аудитория начинает гудеть. Знаете, когда студенты не понимают. Я опять повторяю. Я думаю, что же это такое? А хорошо, что сидел в уголке профессор. Он смекнул. Он говорит, погодите, сейчас я вам скажу. It's the calf butted the oak. The calf. Это, понимаете, теленок. Вот они, если это будет, кто-то будет говорить со сцены, как с экрана, как вы говорите,
да?
Не calf,
не,
а calf, то
ничего.
Они не поймут. Вот
я читал, что когда американцы вошли, высадились в Европе во время войны, а когда они стали освобождать концентрационные лагеря, и там были английские военнопленные, когда они их допрашивали, то с какого года вы здесь сидите? Они, допустим, говорили, с 40-го. Они очень подозрительно относились к этим англичанам, потому что как с 40-го? Война-то началась в декабре 41-го года, Перл-Харбор. Для них война началась в декабре 40-го. Они не знают, что англичане воюют с сентября 39-го?
Ну, конечно, да.
В России тоже не знают.
Тоже не знали, да. Ну, знали.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
6 мая 1800 года, по старому стилю, как обычно я датирую события прошлых веков, 200 лет назад, в Петербурге в 70-летнем возрасте скончался генералиссимус Александр Васильевич Суворов. В ноябре была годовщина его рождения, мы о нем говорили, поэтому сегодня коротко. Великими победами отмечена вся его военная карьера. Очаков, Кинбурн, Факшаны, Измаил, итальянский победоносный поход 1799 года и взятие Милана, легендарный переход через Альпы – все это принесло Суворову славу одного из самых выдающихся полководцев в мировой истории. Но он же в 1774 году с полным рвением выполнил приказ Екатерины подавить восстание Пугачева. Говорят, хотел стать генералом. От него в 45 лет почему-то далеки еще были генеральские погоны. Эти погоны Суворов получил только через 13 лет, одержал еще серию блистательных побед, а потом в 1794 году жесточайшим образом подавил восстание поляков. Вот за это он получил и фельдмаршала, и 7 тысяч крепостных. Пил Суворов, с женой развелся, сына своего не признавал. В общем, как говорится, разный был человек. Но ведь не проиграл за всю жизнь ни одного сражения. 7 мая 1940 года, 60 лет назад, в период, когда Советский Союз, по анекдоту тех времен, был заклятым другом гитлеровской Германии, Сталин вдруг ввел в армии и флоте генеральские и адмиральские звания. Бывшие комбриги стали генерал-майорами, комдивы – генерал-лейтенантами, комкоры – генерал-полковниками, а командармы – генералами армии. Появились контр-адмиралы, вице-адмиралы, адмиралы и адмирал флота. Как теперь мы знаем по исследованиям Суворова, не того, о котором я сейчас говорил, а нынешнего, нашего современника, это был один из многих элементов подготовки к агрессивной войне. 7 мая 1945 года, 55 лет назад, в Большом театре состоялось пышное торжественное заседание в честь, как было сказано, 50-летия со дня изобретения радио Александром Степановичем Поповым. Хотя в 1895 году Попов не передавал никаких сигналов, а лишь демонстрировал грозоотметчик – трубку с железными опилками, отмечавшую грозовые разряды в атмосфере. Мысль о том, что источником волн Герца, как назывались тогда электромагнитные волны, мог быть искусственно созданный передатчик, Попов высказал только в 1896 году. Но заседание в Большом театре открыло период поисков российского первородства во всех областях науки, техники и искусства, как уже доложила нам Татьяна Берг. Было найдено в кавычках, что дьякон Крикутной первым поднялся на воздушном шаре, что Леонтий Шамшуренков построил первый самодвижущийся экипаж, Кулибин – первый пароход, Ползунов – первую паровую машину, братья Черепановы – первый паровоз, Можайский – первый самолет и так далее. О российском первородстве стряпались диссертации, книги и кинофильмы. Этот период, как уже сказала нам Таня, позже был назван с грустным юмором «Россия – родина слонов». В тот же день, 7 мая 1945 года, 55 лет назад, Германия формально признала безоговорочную капитуляцию в войне против Франции, Англии, Советского Союза и Соединенных Штатов во французском городе Реймсе. Акт капитуляции подписал начальник штаба Вермахта генерал Йодль. Присутствовали высокопоставленные военные представители союзных держав. От советской армии генерал-лейтенант Суслопаров. Поэтому во всех союзных странах День Победы – 8 мая. Во всех, но не в России. Сталину не по вкусу был скромный характер капитуляции в Реймсе. Он потребовал, чтобы на следующий день в Берлине была устроена торжественная церемония, чтобы фельдмаршал Кейтель снова подписал, а маршал Жуков принял акт о капитуляции. Союзники согласились, церемония состоялась. И Днем Победы в СССР было провозглашено 9 мая. 10 мая 1760 года, 240 лет назад, родился Клод Жозеф Руже де Лиль, французский офицер, поэт и музыкант, сочинивший в 1792 году по преданию в одну ночь и слова и музыку боевой песни Рейнской армии, переименованной в «Марш марсельцев» Марсельезу. 14 июля 1795 года конвент принял песню в качестве государственного гимна Французской республики. Наполеон, став императором, Марсельезу запретил. После второй реставрации в 1815 году запретил ее и Людовик XVIII. Июльская революция 1830 года снова шла под звуки Марсельезы, но Наполеон III запретил ее опять. Формально песня восстановлена как государственный гимн Франции только в 1879 году. 11 мая 1990 года, 10 лет назад, ушел из жизни один из ярчайших русских писателей нашего века, Венедикт Ерофеев. Когда в 1970 году израильский журнал «Ами» опубликовал «Москва петушки», мы здесь, в Лондоне, гадали с покойным писателем Анатолием Кузнецовым, кто бы это мог скрываться под псевдонимом Венедикт Ерофеев. Мы были уверены, что это кто-то из крупных известных мастеров, не решившийся пустить в сам издат повесть с таким содержанием. Примеряли, так сказать, Конецкого, Битова, Аксенова, даже Марамзина, он тогда был популярен в сам издате. Нет, ни к чьей манере не подходил этот сверкающий, мы боялись произнести гениальный, текст. И только потом узнали, что есть настоящий Венедикт Ерофеев. Увы, его не стало уже через 20 лет после «Венечки», как зовут в народе этот литературный шедевр.
Спасибо, Леонид Иванович. Я видел английский документальный фильм, одно из последних интервью с ним, он уже там...
С трубкой.
С трубкой, да, уже говорить не мог. Но он рассказал, что в то время он работал в железнодорожной бригаде, то есть он ничего не делал, он в вагончике сидел целый день. И приятели его уходили пути монтировать, а он целый день писал с тем, чтобы вечером их развлечь. То есть это была литература самая настоящая, жизненная, потому что он писал для людей конкретно, которых знал. И если это не работало, то вечером это было совершенно очевидно.
Но знаете, во всех своих интервью Ерофеев действует методом принижения. Он все время как бы... Это не скромность, это, если хотите, такая особая бравада. Он говорит, да ну что я, да ну вот. Вот если бы... Как она? Эта жидовка Каганская меня бы, говорит, не напечатала в этом журнале «Ами». Так бы я, меня никто и не знал.
Каганская тогда еще в Израиле не было.
Ну так он... Так,
ну он вот, сказал
так,
просто так.
Так он сказал, это не важно. Так он сказал. Понимаете, он любил вот это, он любил вот такое снижение. Давайте без снижения. Гениальный писатель, да. Гениальный прозаик. Он приехал, когда он приехал в Москву, он уже привез с собой немало. Он откуда-то из Сибири, говорят, откуда-то с Востока. Он привез с собой уже много. И так что все это разговорчики о том, что он так это писал, это...
Я понимаю, что это часть литературного процесса.
Конечно.
Он про себя сочиняет
слово.
Легенды.
Конечно, сочинял. Каждое слово в этой книге, каждое слово потрясает, каждая фраза. Вот нет ни одной проходной фразы, ни единой. Ну как же это так? В имя есть, а Хереса нет.
Слеза комсомолки.
А я, говорит, в Москву всю исходил, и с севера на юг, и с запада на восток. Вот все говорят, Кремль, Кремль. А я Кремля никакого не видел. Вот все написано так. Вся книга, это что-то... А концовка вообще, это... Я не знаю, это совершенно потрясающе сделано.
Могу только сказать, убийство. Что в Лондоне недавно открылся пищевой магазин под названием «Слеза комсомолки». То есть наследие литературное, хоть оно и растащено на мелкие кусочки, но оно, в общем, живет, оно в космосе где-то витает. Я думаю, что нам надо вернуться к веб-сайту www.mendeleev.co.uk, поскольку редактор, создатель его сидит перед нами, Александр Васильев, и причина появления его здесь в том, что он написал письмо и сказал, можно ли с вами там интервью на какие-то темы. Вот, может быть, нам сегодня вот сейчас и провести за последние несколько минут это самое прилюдное интервью для вашего веб-сайта. Мы сейчас на пленочку все запишем. Угу. Вы потом кассетку получите. Придете домой, можно будет распечатать, на сайт поместить. То есть у нас происходит то самое перекрестное пыление с разговора, отлично. О котором мы сегодня и начали.
Уже произошло, вот Данин,
да,
материал.
Да, да, я хочу это... Все, мне вообще интересует ваш взгляд вот на какой какой вопрос. А почему нашим музыкантам, нашим певцам не удается прорваться на западную сцену? Вот возьмем, допустим, Швецию. Я специально перед передачей посмотрел, я привез из Москвы большой энциклопедический словарь, посмотрел, сколько в Швеции народу живет. 8 300 000 человек. Швеции выдают чуть ли не каждый год группы мирового значения. Первое, что приходит нам, Абба, Роксет, Секрет Сервис. Сейчас здесь популярны Кардиганс. Сейчас крутит по радиостанциям местным девушку из Норвегии, Лена Марлин. Все, не знаю, у кого-то это получается. Почему не получается у наших?
Музыка, как вообще всякое произведение искусства, оно может быть расчленено на составные части. Вот ваш автор пишет о трех аккордах, да, поскольку явно что знает больше. И у нас в течение очень многих лет считалось, что профессионализм в музыке очень важная и необходимая составная часть. Образование, конечно, нужно. Вы понимаете, образование, естественно, дает человеку кругозор, но нет бесплатных обедов, как говорят англичане. Образование имеет свою цену. В частности, музыкальное образование, особенно, скажем, в композиторском плане, оно вычитает из вашей личности что-то. Вы получаете профессиональные навыки, но, тем не менее, ваша личность немножечко съеживается от этого. И чем больше образования, тем больше личность законсервируется и съеживается. Поэтому, скажем, выпускники нашей консерватории, они, естественно, в каких-то рамках вариаций что-то такое себя выражали, но, в принципе, они писали так, как их научили.
Ленинградский анекдот, можно?
Да.
Была в Ленинграде консерватория? Есть. В консерватории ходил анекдот. Кто такой воробей? Это Соловей, окончивший Ленинградскую консерваторию. Продолжайте.
Это во-первых. Во-вторых, сегодняшняя поп-музыка – это не просто набор аккордов и мелодий. Это некая какая-то философия, это мироощущение. И мы сейчас живем в постмодернистский период, когда сплошная какая-то эклектика и люди... Вот я вам для примера принес сейчас пластинку. Называется «Человек Моби». Он родился в Америке, и поскольку семья его дальними узами связана с автором книги о Моби Дике, о китобоях и известном ките, которого никак было не поймать, потом еще фильм сделали с Грегори Пеком. И вот они ему кличку дали. Как только он родился, его прозвали Моби, и он так всю жизнь этим Моби является. У него отец рано умер, он с 8 лет занимался музыкой серьезно, классикой. В 10 лет уже играл уроки классической гитары, брал. Но потом, уже годам к 13, ушел в панки. Потом он по разным жанрам прошел, и сейчас ему, видимо, как вам, там, может быть, немножко моложе, за 30, в принципе, для него нет понятия, что такое музыкальный жанр. Для него всякий жанр – это как краска. Художник не может рисовать только зеленым или красным. Он использует все цвета в зависимости от того, что он хочет создать. И вот этот Моби вот такой. Это вот постмодернистский человек. А по философии своей он абсолютно такой прозрачный зеленый. Он не то что вегетарианец. Мясо не ест, он даже кожные туфли не носит, понимаете? То есть его беды мира волнуют совершенно конкретно. Он пишет об этом как о своей беде. И музыка, вот я вам сейчас заведу, она, в общем, как бы никакая. Но, тем не менее, 3 миллиона пластинок уже вот продали. Why does my heart feel so bad? Why does my soul Человек играет сам на всех инструментах абсолютно, полная одиночка, сам все записывает. В этом смысле он мне вас напоминает, коллега. Потому что вы сидите дома ночью в спальне, сидите за компьютером и создаете свою нетленку виртуальную вот этими самыми двумя руками.
Да, я талантлив. Да,
прекрасно, да.
Но все-таки, мне хочется, могу я продолжить немножко интервью? Что нужно делать нашим группам, если они хотят пробиться на западный рынок? Нужно ли им повторять то, что, допустим, появилась появились Spice Girls. Нужно ли нашим делать то же самое, что делают Spice Girls на английском языке? Или нашим нужно пробовать что-то оригинальное? Может быть, что-то с использованием русского фольклора, но тоже на английском языке?
Головой еще вычислить это все совершенно невозможно. Самое лучшее, что в искусстве рождается на интуитивном уровне. Поэтому должна быть создана определенная среда. Среда идей, культуры, взаимоотношений, все. Как говорил один мой знакомый фарцовщик в молодости, я полностью присоединяюсь к его формуле, он говорил, надо вкусно питаться и путешествовать.
Ну, вы мне когда-то говорили, что беда русской современной вот этой поп-рок-музыки в том, что они стараются подражать западному образцам. И поэтому никому не нужно...
Нет, сейчас уже нет. Сейчас наша поп-музыка оригинальна, там у нас просто свои есть такие про-итальянские, про-французские варианты.
Но вы не боитесь, что возникает своего рода культурный железный занавес, который мы сами для себя строим?
Я вам следующее скажу. Нафиг нам этот мир нужен? Россия сама по себе как рынок. Как рынок. Она же совершенно огромна. Вот вам пример Татьяна Бергдала. Делают сейчас побег английской команды, состоящей всех из американских актеров. Почему? Потому что в Америке мощный рынок. Они на своих кинофильмах на Среднем Западе собирают больше, чем со всей Индии. Понимаете? У них своих просто любителей кино много. Огромная страна, много денежных людей. Россия по территории явно Америке не уступает, а может и превосходит. По населению малость отстает сейчас. И в принципе, если бы развилась нормально в стране экономика, и покупательная способность была бы на каком-то уровне, и страна перестала бы друг у друга воровать вообще пластинки, там, пиратством заниматься, нормальная создалась бы промышленность пластиночная, не нужно было бы оглядываться на мир. Мир мог бы подключаться к нам, если бы хотел. Но если бы артисту было гарантировано там 1300, хотя бы как раньше, в большевистские времена, любая книга выходила тиражом 300 тысяч.
Да. Да? Не любая.
Ну, не любая, да. Если бы был гарантирован какой-то минимальный тираж, не нужно было совершенно оглядываться ни на какой Запад. Кроме того, господа, во всяком деле есть взлет и падение. Римская империя сгнила. А какой был институт? 7 веков держалась. Кстати, вот Англия была создана же Римской империей, потому что до тех пор была сплошная дичь. Какие-то племена друг с другом там головы друг другу отрывали. Так вот и я говорю, совершенно не нужно ни на какой Запад, потому что Запад, в принципе, то, что было наверху, неизбежно опустится вниз. Запад, в принципе, в каком-то смысле в начале издыхания находится. И энергия переместится куда-то в другое место, куда мы еще не знаем. Не обязательно это будет Россия, но, в принципе, у России энергия молодая. Там многого еще, так сказать, не забутили, не распахали. Еще многого...
Ну, Сева, за минуту до конца выдвигать такие философские положения, это просто нечестно, потому что нельзя с вами даже поспорить.
Невозможно.
Поэтому я один подстрочник сделаю. Вот вы говорите, не проходят русские группы. Сегодня вечером вот здесь, в Лондоне, выступает Борис Гребенщиков со своими музыкантами.
Борис Гребенщиков выступает действительно, и я надеюсь на этот концерт еще после передачи успеть, поскольку встреча запланирована. И мы, конечно, желаем ему, а также всем приезжающим в Лондон большого успеха и, конечно, хотим поблагодарить автора веб-сайта Mendeleev.co.uk Александра Васильева за то, что он пришел к нам в гости. И рекомендуем вам заглядывать на этот адрес. Там есть многое, что можно почитать, чему поучиться, потому что написано все из первых рук журналистам, живущим в Англии. Всего вам самого лучшего. До встречи.
До свидания.